Слава нашему Господу! Можно занимать места, присаживаться. Будем вместе с вами рассуждать над Словом Божиим. И давайте откроем книгу Судей, 21 главу, прочитаем 25 стих. Это последний стих в этой книге. И здесь написаны такие слова. «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что казалось ему справедливым». Когда я прочитываю этот текст Священного Писания, он встречается неоднократно в книге Судей, я понимаю, что он что-то говорит для нас. И это как итог, который подводит вот после всего того, что мы прочли, в этой книге автор, и он говорит, что каждый делал то, что казалось ему справедливым. Эта книга повествует нам о жизни израильского народа после того, когда они пришли в обетованную землю, когда они поселились на ней, когда они завоевали эту землю. Что происходило с ними на протяжении нескольких сотен лет, до тех пор, пока у них не появился царь. И когда мы читаем эти истории, мы понимаем, что это была совершенно не такая жизнь, которую когда-то они ожидали. Это была не такова жизнь, которую Господь когда-то обещал им. И Он говорил, что вы будете благословенны, у вас все будет прекрасно. Потому что было одно условие. Если вы будете заповеди мои соблюдать, если будете ходить так, как я заповедую вам. Мы читаем «в те дни». Что это были за дни? Эти несколько вот сотен лет, как уже было сказано, они характеризуются достаточно таким нехорошим временем для израильского народа. Я буквально немножко напомню вам. Когда они пришли в землю обетованную, это были люди, которые знали Господа, которые лично познакомились с Ним, которые имели отношения с Господом. В пустыне, находясь на протяжении 40 лет, они постоянно видели чудеса, знамения. Они были научены закону Божьему. Те люди, которые когда-то были рабами в Египте, они остались там, в пустыне. Это были люди с обновленным сознанием, с обновленным умом. Они вошли туда, в эту землю, уже не как рабы. Они пришли для того, чтобы побеждать. И Бог дал им эту землю в наследие. Они разделили ее между коленами, поселились, заселили города, начали там строить дома, садить виноградники, может быть, пользоваться теми, что были. И Бог благословил их. На протяжении какого-то времени они жили в благословении. Знаете, прошло одно поколение, второе, и народ израильский забыл Господа. Они начали поклоняться идолам. Когда это случилось, через какое-то время пришли враги, захватили их, пленили их, и им стало весьма нехорошо на той земле, которая была предназначена для них изначально. Они начали просить у Господа и молиться, и говорить: «Господь, прости нас, помилуй нас, мы не будем так больше». Господь услышал, Он послал своего Избавителя, и они были освобождены от этого ига рабства, в которое опять попали. И после этого опять случилось то же самое. Прошло несколько поколений, они опять начали грешить, опять пришли враги, опять захватили их. И так было на протяжении и ни одного, и ни двух, и ни трех, и ни четырех, и ни пяти раз. Это постоянно было. Вот сколько мы читаем эту книгу, ну, как минимум 7 раз. Это было время, когда люди с каждым разом опускались все ниже. И подняться на прежний уровень, я уверен, у них никогда не получалось. Чуть-чуть что-то, может быть, они исправляли, и потом опять падали еще ниже. Еще ниже. Буквально 2 истории, коротко я напомню, которые, может быть, не так на слуху у нас. Часть колена Данова решила, что та земля, которую им выделили, она недостаточна для них. Они пошли искать себе новую землю. Они нашли на севере Израиля местность, которая им понравилась. И они шли ее завоевывать. По дороге они зашли к одному молодому человеку, который сделал себе идола на деньги, которые украл у своей матери. И она прокляла за это его. Они украли этого идола, взяли с собой. При этом идоле служил один левит. К Кстати, он был потомок Моисея. Они взяли этого левита с собой и поселились там, на севере Израиля. И там написано, что они служили этому идолу, и потомки этого левита были там священниками до дня пленения их. На всей истории израильского народа они отпали от Господа и служили своему собственному идолу. Это история, которая вот в конце записана в книге Судей и заканчивается именно вот этим вот стихом, что каждый делал то, что казалось ему справедливо. Это вообще ужасная история. Это история о жителях Гивы Вениаминовой, которые опустились до того уровня, на котором когда-то находились жители Содома. Когда к ним пришел молодой человек со своей наложницей, и они жестоким образом ее изнасиловали до смерти, а хотели его изнасиловать. И когда весь Израиль услышал эту ужасную историю, они пришли и истребили колено Вениаминова. Полностью. Мужчин, женщин, детей, скот, все. Осталось только 600 человек. Из этих 600 человек потом как-то они восстановили это колено. Вот до такого уровня, представьте, упала мораль, упали все нормы этого Господнего народа в то время, которое вроде бы как должны были служить Господу. И у меня возникает вопрос, почему так произошло? И если чему-то поучиться нам, может быть, и у нас есть опасность поступать так, как здесь написано, вроде бы делать то, что нам кажется справедливым в наших глазах, но что не является таковым в глазах Господа. Друзья, если у нас такое в сердце, что сегодня мы можем считать справедливым, а в глазах Господних, может быть, это вовсе и не так. Вы знаете, когда человек живет на протяжении какого-то времени в таких комфортных условиях, у него все хорошо, у него есть работа, у него есть дом, он постоянно ходит в церковь, люди расслабляются, им кажется, да все в порядке, все нормально, все хорошо в моей жизни. Я, в принципе, уже во всем разобрался, может быть, я уже 20 лет хожу в церковь, или, может быть, 40, а может быть, я уже в четвертом поколении верующий. И я уже точно все знаю, что там написано в Библии, я понимаю те законы, которые там написаны. И люди приходят в такое состояние, о котором здесь написано. Они становятся способными решать, что правильно, а что нет. Что справедливо, а что нет. Что нужно делать, а что не нужно. И они становятся судьями. Для них перестают существовать авторитеты. И каждый сам становится царем для себя. Я сам способен решать. Мы все царственное священство. Мы цари и священники перед Господом. Поэтому что мне там какие-то другие люди, которые будут что-то мне объяснять и учить? Кто такой пастор? Он такой же верующий, как я, он такое же священство, как я. Да, у него может быть свое мнение, я не спорю, но и у меня может быть свое мнение. Я не меньше знаю, чем он, да я вообще уже больше намного верующий, чем он. А если еще взять какого-нибудь служителя пониже, там, районного или лидера домашней церкви, то о чем вообще можно говорить? И я сейчас не придумываю какие-то истории, это то, что на самом деле некоторые из нас говорят. То, что мы понимаем так, и то, что мы произносим своими устами. Вы знаете, иногда сталкиваешься с такой ситуацией, вот на молодежных домашних церквях, когда приходится назначить лидера домашней церкви, который может быть немножко моложе кого-то в этой же домашке. И, например, человек, которому уже аж 25 лет, он заявляет, как этот, да ему только 22 года. Как он может быть лидером? Что он может меня научить? Он же малой, он же молодой. И я понимаю, что это, знаете, это вот, ну, людей постарше вызывают улыбку. Ну, одинаковые они, мы понимаем это. Но когда так заявляют уже взрослые люди, зрелые люди, которые, может быть, на самом деле годами уже в церкви, и они заявляют, кто этот будет лидером? Да он же новообращенный, он же только 10 лет верующий. Или, может быть, 5 лет. Это не важно. Но какое наше сердце? Когда человек надмевается, и он становится судьей, он становится всезнающим, всеведущим. И если и не так, то достаточно знающим и ведущим для того, чтобы выражать какие-то суждения в сторону кого-то, кого Бог поставил над нами. И мы, вот в миру есть такое выражение, без царя в голове становимся. Мы сами себе хозяева. Это образ, которым сегодня мыслит этот мир. Он так живет. Друзья, это не наша с вами часть. Это не то, как должна Церковь Божья мыслить. Это не то, как мы должны поступать. В Псалмах 72, Псалом 6 стих написано: «Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их». Это вот характеристика этих людей. Они чего-то достигли в своих глазах. Они знают. И им очень сложно признать свою ошибку. Им очень сложно попросить прощения, даже если они неправы были. Это так сложно, это так тяжело. И человек, который может быть уже, как я говорил, не один десяток лет в церкви, настолько не хочет это сделать, ему вот внутри что-то мешает, это какая-то гора стоит, которую он не может преодолеть. Он не может быть неправ, или она. Друзья, это не то состояние, в котором должна находиться Церковь Божия. И когда мы позволяем себе судить, я понимаю, что это очень сложное, очень такое неправильное положение перед Господом. Это может иметь далеко идущие последствия. Это не только касается служителей, пасторов, это касается вообще обыденной нашей жизни. Есть те люди, которые поставлены над нами, Богом поставлены. Принцип власти, придуман Господом, это не от дьявола. И когда, например, жена, она должна повиноваться мужу своему, и она слушает его до тех пор, пока согласна с ним. Но как только что-нибудь муж скажет, с чем она не согласна, здесь проявляется как раз-таки вот то, о чем мы прочитали. Она делает то, что кажется ей справедливым. Неважно, что думает муж, точно так же поступают наши дети. Так поступают все люди вокруг. Но должно ли быть это так в нашей жизни? Я понимаю, что есть чему-то поучиться у израильского народа. Мы понимаем, что они пришли вот в это ужасное состояние не за один год, не за одно поколение. На это прошло достаточно много времени, сотни лет. Но тем не менее, они пришли в такое плачевное состояние, о котором сегодня мы можем читать и сделать какие-то выводы. Может быть, мы можем находиться только в начале этого пути, но если мы не предпримем какие-то меры, если мы не расставим все на свои места, поверьте, Церковь Господня, она тоже может скатиться точно так же, как когда-то скатился израильский народ. Мы не должны размывать границы, мы не должны менять местами правое и левое, черное и белое. Мы должны понимать, что говорит к нам Слово Божие, читать его, вникать в его истины и четко понимать, почему так происходит в нашей жизни. А я не буду говорить о всех причинах, что привело израильский народ к такому состоянию. Хотя бы на одну я хочу обратить наше внимание. И давайте откроем Второзаконие, 6 главу. Здесь описано наставление Моисея, которое он говорил к израильскому народу. Это было такое, можно сказать, последнее уже слово Моисея, когда он понимал, что время его отшествия настало тоже, и он еще раз собрал израильский народ для того, чтобы передать им Слово Господне. И он говорит такие слова: «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою и всеми силами твоими. Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих до этого места». Там продолжается дальше наставление Моисея, Но вот это начальное слово. Что сказал Моисей делать? Смотрите, в самом начале он произносит, как минимум две вещи нужно делать. Когда-то к Иисусу пришли и спросили, какая наибольшая заповедь? И он ответил как раз-таки цитатой вот из этого места. Он сказал, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими». Это первое, что нужно делать нам. Нам, друзья, братья, сестры, нам прежде всего нужно возлюбить Господа Бога нашего всем сердцем нашим, всем разумением нашим, всей силой нашей. Сделать все для того, чтобы мы любили Его. Возлюбили Его, не то, что Он дает, не те обстоятельства жизни, в которых мы живем, но Его самого, всем нашим сердцем. И второе, что Он говорит, нужно сделать, после того, когда мы возлюбили Господа, Он говорит, научи этому своих детей. Сделай так, чтобы дети твои то же самое делали. Внушай им, Он даже говорит. Везде, где ты находишься, когда ложишься спать, когда встаешь, когда ты идешь дорогой, где бы ты ни находился, но сделай так, чтобы твои дети приняли то, во что ты веришь. Передай им свою веру. Сделай так, чтобы они начали жить и поступать так, как это делаешь ты. Не просто заповеди, не просто традиции, чтобы не просто они выучили форму и знали, как надо, но чтобы они сутью проникли в свои веры, чтобы они поняли, в чем есть суть веры в Господа Бога Живого. И если ты так сделаешь, то будет тебе благословение, ты наследуешь землю, вы будете жить там, вы будете размножаться там, и это будет благословение для всего вашего последующего рода. И я понимаю, что израильтянам это сделать не удалось. Если получалось кое-как одному поколению передать, но следующему уже нет. Они отпадали от Господа, они начинали служить другим богам, они ходили своими путями, они искали своего и забывали о том, что есть Господь Бог живой. У израильтян это не получилось. Мы видим это в том числе на ярком примере первосвященника Илия, который вот как раз в то время жил, о котором сказано, что каждый делал то, что казалось ему справедливым. Мы читаем, как поступали его дети. Это были те люди, которые должны принять священство, были от Илия. И они ужасной моральной жизнью жили там, прямо при скине. И совершали те грехи, которые никак не вкладываются в разум человека. Они делали это, будучи священниками Господними. Вот состояние сердца, которое поступает так, как ему кажется справедливым, который забыл законы Господни, который не слышит, когда ему что-то говорят, который считает, что он сам может принимать решение. Друзья, я не говорю о том, что нам не нужно думать, не нужно размышлять, нет. Но я говорю о том, что есть какая-то ответственность у людей, которых Бог поставляет над нами. И если Бог их поставил, Бог их поставил. Я понимаю, что кому-то это не кажется таковым. И кто-то думает, ну, пастор, подумаешь, кто он? А я скажу, что Бог их поставил. Бог поставил над вами тех, кто печется о вас. И написано, что они должны будут дать отчет в том числе. И поэтому, если Бог побуждает кого-то из служителей вам что-то говорить, услышьте это, прислушайтесь к этому. Я понимаю, что есть уровень, знаете, закона такого, вот как люди живут в этом мире. Когда есть закон, и если мы его приступаем, то будет наказание. Вот некоторые христиане живут точно так же. Они живут так, лишь бы только не быть отлученными от церкви. Они думают, вот что я могу еще сделать, лишь бы только меня не отлучили. Но я думаю, что мы должны мыслить по-другому. Мы должны ставить совсем другую планку для нас. И думать, как я могу угодить Господу, как я могу еще ближе приблизиться к Нему, как я могу сделать так, чтобы Господь был доволен мною. И не просто сделать, но понимать, что мои дети смотрят на меня. И они делают то, что я делаю. Не важно, что я им буду говорить, они будут делать именно то, что я говорю делать им. Я попрошу вас сделать одну вещь, пусть она не покажется вам странной. Можете поднять большой палец кверху свой? Можете это сделать? Друзья, я попросил поднять большой палец. Да, совсем немного подняли большой. Что вы сделали? Вы сделали то, что вы увидели, правильно? Не важно, что мы говорим, важно, что мы делаем. И когда наши дети смотрят на нас, пусть мы будем говорить, так не делай, сынок, но если я это делаю, они скопируют нас, и они будут делать то же самое, что делаем мы. Друзья, это закон, который никак не отменить. Я помню, мой одноклассник в начальной школе, мы вместе общались, дружили, и он говорит, ты знаешь, вот мой папа курит, он мне говорит, ты только ты, сынок, никогда не кури. И он говорил, говорит, ты знаешь, я вырос, он мне сказал, до 18 лет только попробуй. Он говорит, ну мне исполнится 18 лет, я буду курить. Он закурил намного раньше. Друзья, это то, что происходит с нашими детками, с нашими детьми, может быть, уже кто постарше. Они повторяют за нами то, что они видят, то, что они слышат. И если мы ходим не в должном состоянии перед Господом, мы теряем их. Мы теряем их. И мы потом можем обвинять церковь, мы можем обвинять служителей, мы можем обвинять учителей воскресной школы, что они не научили, что они не наставили, что они обидели бедных наших детей, и что еще что-то случилось, что они приткнулись на людях. Но, повторюсь, главная причина – это то, что мы, родители, не смогли вложить в наших детей то, что есть в нашем сердце. А может быть, этого и не было в нашем сердце. Если не будет в нас, в нашем сердце, вот этой вот любви к Господу, всем нашим сердцем, всем разумением, что мы сможем передать нашим детям, чему мы сможем научить их. Если у нас не в порядке наша жизнь, отношения с Господом, как бы мы ни говорили нашим детям поступать, сколько бы мы их ни учили читать Библию и все остальное делать, они не будут это делать, потому что наши поступки не говорят об этом. Да, возможно, кто-то будет исключением, но на самом деле это будет исключение. Факт остается фактом, что те дети, которые из неверующих семей, у которых родители неверующие, и которые ходят в воскресную школу, такие есть, к сожалению, в большинстве своем уходят из церкви. Потому что родители показывают другой пример. Кто-то остается, но их немного. И если сегодня мы говорим о воскресной школе, я благодарю Бога за то, что она есть у нас. Есть учителя, которые посвящают нашим деткам это время. И кто-то, может быть, работая на работе, посвящает субботу для того, чтобы приготовить урок, для того, чтобы донести какую-то мысль до наших детей. Они жертвуют временем с семьей своей, они приезжают сюда, кто-то жертвует временем служения, кто-то, может быть, на 9 часов на служении, потом на 12 он идет на воскресную школу, кто-то, может быть, на части служения, потом пропускает вторую часть. Но, тем не менее, это жертва. И они что-то нашим детям стараются донести. Но вы понимаете, насколько это мало все-таки? Дети проводят на уроках воскресной школы в неделю всего лишь один час. И вот как вы думаете, учитель, проведя с ребенком целый час в неделю, как много может на него повлиять? Конечно, может, но далеко не так, как родители, которые проводят с ребенком всю свою жизнь. Когда они видят вас, когда они постоянно общаются с вами, когда вы можете что-то им говорить, когда вы можете им проповедовать, когда вы можете учить их, делать все для того, чтобы они что-то могли принять большее, чем просто они услышали за время короткого урока воскресной школы. Я хочу на некоторые сферы обратить внимание нашей с вами жизнью, когда мы порой неосознанно, но нашими поступками, нашими словами, мы можем оттолкнуть наших детей от Бога, от церкви, показав им дурной пример. Представьте ситуацию, когда родители, которые знают, как им поступать, которые научены, которые годами в церкви уже, которые изучили Писание, они понимают, что к чему, и они могут судить кого-то или о ком-то, они сидят дома и рассуждают, что вот у нас церковь такая-сякая плохая, там и то не так, и это не так, и этот служитель плохой, и он так вот поступил с тем человеком, а тому он так сказал, а того обидел, а этот вообще не духовный, и когда родители ведут такие беседы изо дня в день, на кухне или, может быть, где-то еще, может быть, не каждый день, но периодически это происходит. И дети слышат это. Скажите, когда ваш ребенок подрастет, И когда он скажет, я не хочу ходить в эту церковь, кто в этом будет виноват? Плохая церковь, плохие служители недуховные, или же родители, которые всю жизнь ему проповедовали, что у нас плохая церковь, у нас плохие служители, у нас плохие люди, у нас сплетни, у нас еще что-то. Я не говорю, что у нас идеальная церковь. Я не говорю, что у нас идеальные служители, идеальные проповедники, идеальная группа прославления, все остальное. Если начать придираться, недостатков мы найдем миллион. Но, друзья, давайте мы будем благословлять. Давайте мы будем созидать. Давайте мы будем поднимать авторитет. И даже если вы видите какие-то недостатки, покройте их любовью, помолитесь вместе, встаньте, попросите благословения, но не разрушайте веру ваших детей. Поверьте, я знаю ни одного, и ни два, и ни три человека, которые вот выросли в подобной обстановке, их сегодня нету в церкви. И я уверен, что здесь сидят родители, которые так поступали, и которые сегодня имеют серьезные проблемы со своими детьми, которых или нет в церкви, или которые одной ногой в мире. И, возможно, они думают, что произошло? Как-то странно. А мне очень простой ответ. Друзья, порой мы сами выталкиваем наших детей из церкви, разрушая в них веру. Это неправильно, давайте мы не будем так делать. Если, например, родители, зная, что в церкви у нас есть сухой закон, вы знаете о том, что у нас нельзя употреблять спиртное? А они считают, а ничего страшного, я сам могу судить. Я читаю Слово Божие, ничего в нем такого не написано. Нигде конкретного запрета нет. Поэтому я могу сам себе принять решение о том, что ничего страшного, если там на день рождения или на Новый год я позволю себе бокал шампанского или, может быть, вина. Я же не напиваюсь, я не пьяный, я, ну, немножко. Что тут такого? Поверьте, придет когда-то время, когда ваши дети, видя ваши поступки и видя, как вы относитесь к постановлениям церкви, к тем решениям, которые есть в церкви, они скажут, а что тут такого? Это нормально. Мои родители никогда не слушали то, что говорят служителя. А если они были не согласны, и у них было свое мнение, они, конечно же, поступали так, как они думают, а не так, как служители. Потому что они умнее, они мудрее, они делали то, что написано было в самом начале, мы прочитали. Им казалось справедливым. Друзья, я не удивлюсь, если когда-то придет момент в жизни таких родителей, когда им нужно будет молиться за своих детей, и думать, как бы, может быть, какой-нибудь реабилитационный центр моего ребеночка поместить, потому что у него серьезные проблемы сегодня с алкоголем. Когда мы начинаем размывать наши границы, когда мы начинаем путать понятия, мы очень легко можем заблудиться. И, возможно, когда мы находимся в начале пути, нам кажется, что тут такого? Но поверьте, когда следующее поколение вырастет, наученное такими родителями, пусть они и не уйдут в церковь, они вот так будут, шалка-валка. Но вот следующее за ними поколение, представьте, какое оно уже будет. Давайте мы будем держать планку, держать достаточно высоко. И если мы не сделаем это сегодня, поверьте, я понимаю, что мы будем повторять историю израильского народа. Когда-то придет в нашу жизнь плен, и нам придется стоять, каяться перед лицом Господним и говорить, Господи, прости, помилуй. Я не знал, что делал. Прости, спаси. Пускай уйдет тот, кто поработил меня. Но будет уже поздно, уже будет проиграно сражение. Давайте мы сегодня будем переживать о судьбе наших детей. Сегодня я буду говорить очень конкретные вещи. Начало учебного года, и каждый класс, наверное, приходит кто-то, агитирует за что-то. Говорит, пойдемте заниматься вот в такую секцию, вот в такой-то кружок, вот тем надо заниматься нашим детям. Родители, у нас должно быть развлечение, что можно делать христианам, а что нельзя. И я буду говорить не просто лишь придуманные вещи, а потому что я знаю, что так происходит в семьях верующих родителей, тех, кто является членами нашей церкви. Это не один, не два примера. Когда, например, приходит кто-то и говорит, давайте мы отдадим наших детей в какую-нибудь там секцию единоборств. Например, карате или еще какого-нибудь там боя. И родители, рассуждая, говорят, а что тут плохого? Они же будут физически развиваться, они будут сильными. Они смогут, если надо, защитить слабого. Они, если надо будет кому-то дать отпор, они сделают это. Я не вижу в этом никакой проблемы. Но, друзья, давайте мы посмотрим внимательно на эту ситуацию. Скажите, как вообще может повернуться вот разум рожденного свыше христианина, верующего, к тому, чтобы учить своих детей агрессии, учить их драться, учить их физическую боль кому-то причинять? Это нормально? Это нормально, что так будут делать наши дети? И, конечно же, любой тренер вам скажет, мы не учим этому, мы учим только защите, самообороне. Нет, это же философия. Это наоборот, как однажды мне один тренер по карате сказал, это наоборот логическая даже такая вот игра, как бы кто кого переиграет. Друзья, это самообман. Вы можете себе представить, что Иисус этим занимался? Вы можете себе представить, что кто-то из его учеников тренировал своих детей, чтобы они там умели кого-то побить получше? Это вообще нонсенс. И когда я вижу детей, которые этим занимаются, поверьте мне, как молодежному служителю, это всегда агрессия. Может быть, когда они выпустили пар на тренировки, они и спокойные. Но когда они приезжают в лагерь, и у них есть внутри ощущение и понимание того, что они сильнее других, они всегда будут доминировать. В той комнате, где они находятся с другими парнями, они будут пытаться построить всех. Они будут кому-то показать свой приемчик, показаться, или там еще что-то сделать. Они будут показывать, что я сильнее тебя. И если ты не будешь мне подчиняться, я тебе могу сделать больно, я могу тебя побить, я могу сделать что-то тебе. И неоднократно приходится беседовать с молодыми людьми, которые занимаются этим, к сожалению, и которых верующие родители отдали. И говоришь, зачем это тебе? Они пытаются что-то объяснить, но хочу свидетельствовать вам, что я не знаю ни одного человека, который регулярно этим занимался, вырос, и он остался в церкви, и остался христианином. К сожалению. Может быть, вы знаете кого-то, но я вот в молодежной своей практике, я беседовал, помню, в лагере мы сидели, разговаривали с парнем, которому было 16 лет, он занимался этим, наверное, с 12, и он говорил, это нормально, мне папа отдал, да, он член церкви, он сказал, что ты должен уметь постоять, что ты за мужик, если ты не можешь постоять за себя. Сегодня этого парня нет в церкви, он не ходит в церковь. И это судьба, которая, к сожалению, ожидает тех людей, которые путают добро со злом. Вы понимаете, что человек, христианин, он должен творить добро. Он не должен никого бить, он должен быть миротворец. Он должен уметь созидать, не разрушать. Это такие понятия, которые, ну вот мне кажется, они настолько элементарными и простыми, что это, ну для меня странно, что нужно кому-то объяснять это. Это не то, что должен делать христианин. Друзья, мы должны быть теми людьми, которые благословляют, которые любят, которые созидают, которые могут сделать так, чтобы не было никакой драки, не было никакой войны. И поверьте, что если человек знает, что он сильнее, он не будет словами пытаться решить вопрос. Он очень быстро решит его с помощью физической силы. И это неоднократно происходило на моих глазах. Так поступают люди этого мира. Но мы, давайте, мы не будем такими. Когда приходят кто-то и начинают агитировать наших детей, ну, например, заниматься спортом, я хотел бы, чтобы мы тоже имели развлечения. Я продолжаю отчасти эту тему. Я сам когда-то занимался спортом, и хочу сказать, что спорт спорту рознь. И если это занятие спортом нужно для того, чтобы каким-то образом просто поддержать в физической форме человека, чтобы он там не рос таким вот, ну, скажем, да, с дыхликом, слабеньким. В сегодняшнем мире это надо. Я понимаю, что очень много сегодня людей, которые забыли о том, что нужно заботиться в том числе о теле в нормальном смысле этого слова. И они ничего не могут с собой сделать. Они слабые, они постоянно болеют. И в самом вот занятии спортом нет ничего такого греховного. Но знаете, что это такая грань, которую очень легко тоже перейти, когда, например, соревнования назначают воскресный день, и мы говорим, а что тут такого, можно в церковь не идти, поеду на соревнования. Для меня всегда было очень четко, все, соревнования воскресенье, я не иду на соревнования. Есть граница, которую нам нельзя переходить. Когда мы видим, что нашего ребенка затягивает этот спорт, и он больше начинает интересоваться спортом, чем Богом, у него друзья в мире намного больше тянут, чем друзья в церкви, когда он начинает разговаривать так, как его друзья там, когда он матом, может быть, начинает ругаться, родители, поверьте, забирайте оттуда своего ребенка, потому что будет поздно. Потому что будет поздно. Вы не сможете потом его уже вырвать оттуда. Всегда есть такой момент, который нам нужно каким-то образом успеть заметить. И если для него это стало идолом, которому он служит и которому он поклоняется, это нужно сделать. Это будет больно, я понимаю, но это нужно сделать для того, чтобы он не перестал служить Господу. Это непросто, но это нужно сделать. Всегда придет момент, когда нужно делать выбор. Когда у тебя станет выбор, я служу Богу или я служу спорту. Потому что тренер, любой тренер, он же мечтает вырастить профессионального спортсмена, который будет там с головой. И это очень тяжелая сфера, ну, в которой не просто служить Господу. Я понимаю, о чем я говорю, потому что я еще раз повторюсь, я занимался свое время, оставил именно как раз-таки потому, что это невозможно было совмещать. Служение Господу и спорт профессиональный. Если продолжить, опять же, например, кто-то говорит, ну вот я хочу, чтобы моя девочка развивалась, чтобы она была там грациозной, чтобы она была там гибкой и так дальше. И отдают ее в том числе, возможно, на какие-то танцы, на гимнастику, еще куда-то. Друзья, я бы был очень осторожен. Очень осторожен. И когда, опять же, верующие люди, верующие, члены церкви отдают на какие-нибудь современные танцы своих детей. Друзья, вы понимаете, что мы делаем, если мы так поступаем? Любой современный танец, он построен совершенно на других принципах, чем мы строим свою жизнь, христиане. Это всегда какие-то сексуальные движения. Это всегда какой-то повод к соблазну. Это то, что не должен делать христианин. Но я думаю, что вы представляете, что такое танец современный. И когда мы говорим о танце, когда этому учатся наши дети, я понимаю, что что-то не то происходит у них в голове. И когда мы говорим, что нельзя ходить на дискотеку, а он всегда ходил на современные танцы, он говорит, вообще что к чему, вы же сами меня отдали туда. Мы стираем границы в разуме наших детей. Мы должны четко говорить нет. Если это бальные танцы, например, я не понимаю, зачем нам самим толкать наших детей в сторону греха. Вы понимаете, что у каждого в голове должна быть очень четкая грань. У парня, у девушки есть граница. Я обнимаю только свою жену, никого больше. Я буду в объятиях только моего мужа, никого больше. Но когда с детства мы эту границу сами стираем и говорим, в этом нет ничего страшного, подумай, что там такого. Я понимаю, что люди перестают видеть разницу между черным и белым. Когда мы говорим о каких-то публичных выступлениях в тех же танцах, в каких одеждах они выступают, девушки, девочки. Ну, я понимаю, если бы вот моя дочь в таком виде вышла перед другими и танцевала, ну, я бы никогда ее не пустил. Как вообще это может быть, дочь христианина, в таком виде пристать перед другими людьми и заниматься этим? Если мы говорим о гимнастике, то же самое. Если эта девочка, ее тренирует мужчина, тренер, вы думаете, кто-то отменял физиологию? Абсолютно нет. В каком виде она предстает перед ним? В каком виде она предстает перед другими на выступлениях своих? Скажите, кто сказал, что целомудрие и спорт – это вообще несовместимые вещи? Если я говорю, что моя дочь или мой сын, они должны ходить целомудренно перед Господом, это должно быть везде. Везде. Как в церкви, так на улице, так и в спорте. Никто не отменял физиологию, когда, например, ходит кто-то в спортивный зал, и он думает, а что тут уже все так ходят? Он одевает, например, леггинсы, коротенькую маечку, и пошла сестра заниматься там на каких-то спортивных снарядах. Мужчин никто не отменял в этом зале. Друзья, мы должны иметь четкое понимание и развлечение, где есть какие-то грани, которые мы стираем. Может быть, это не самая такая легкая пища, да? И кто-то скажет, ну, зачем об этом говорить в церкви? Я верю, что об этом нужно говорить в церкви. Я верю, что сегодня кто-то что-то слышит, и он как раз-таки думает именно так. Я буду делать то, что кажется мне справедливым. И я вам не запрещу. Но поверьте, если мы сегодня что-то пропустим, если мы что-то не сделаем для наших детей, для того, чтобы сохранить их, потом мы будем просто плакать и смотреть, что произошло с нашими детьми через 5-10 лет. Где они оказались? И кто их туда толкнул? Это будем мы с вами. Друзья, мы должны очень четко определить сегодня границы. Что нам можно делать, а что нельзя? Что сегодня главное для нас, а что второстепенное? Давайте мы будем понимать и иметь этот дух от Господа, дух развлечения, когда мы будем главное, все-таки оставлять главным. Когда мы приходим домой, и мы хотим поинтересоваться у наших детей, как прошел их день, что мы спрашиваем у них? Спрашиваем, покушал ли ты, сделал ли ты уроки? Если нет, проверяем, чтобы сделал ли он все-таки до конца, чтобы не получил двойку завтра. Но проверяем ли мы у них, почитали ли они Слово Божие? А сделали ли они домашнее задание, которое тоже задали в воскресной школе? Как часто мы это делаем? Что нас волнует, получается, на самом деле? Мы переживаем, что поставят двойку по математике, но воскреске двоек не ставят, в принципе, поэтому зачем это проверять? Можно вообще не делать. Друзья, я хочу сказать, что как раз-таки это и есть для того, чтобы они могли возрастать во Христе. Это домашнее задание, которое дается в воскресной школе, для того, чтобы помочь нам с вами вырастить наших детей в понимании Слова Божия, чтобы они могли что-то прочитать, усвоить, понять, принять для своей жизни. И если мы думаем, что это не важно, тогда что на самом деле важно? Если мы не вникаем в то, что происходит в церкви с нашими детьми, как происходит процесс их обучения там, то неужели нам не важна судьба наших деток? Давайте мы что-то пересмотрим, возможно, в нашей жизни, чтобы мы каждый день спрашивали, сынок, доченька, а почитала ли ты Слово Божие? А читал ли ты Библию? Если нет, сядь, пожалуйста, почитай. Давай вместе. Давай посмотрим, что там написано. А что вам сегодня рассказывали на уроке воскресной школы? А ты знаешь, в моей жизни тоже есть свидетельство, которое подтверждает то, что вам говорили, и поделиться чем-то. Чтобы так, как мы читали, Моисей заповедовал, он говорил, встаешь ли ты, ложишься ли ты, идешь ли ты дорогой, где-то ты в пути, говори о славе Господней, проповедуй Христа во время или не во время. Не просто спроси, что он понял на уроке русского языка, спроси, что он понял из Господних истин. Я не отменяю уроки в школе, я не отменяю домашнее задание в школе. Но, друзья, давайте мы будем помнить, что есть намного что-то важнее в жизни. Это важнее никогда нельзя пропустить. Они будут там учиться, они будут делать домашнее задание. Но давайте мы будем помнить о том, что мы все-таки есть люди, которые отличаются от остальных. Мы, спасенные Господом, мы народ святой, взятый в удел для добрых дел. И наша задача детей наших научить, передать им это слово. Я еще раз хочу сказать за наших учителей, слава Господу, которые в воскресной школе помогают нам. Они помогают нам. Не они учат наших детей, мы учим наших детей. Они только лишь помогают нам. И они делают то, что можем сделать мы на протяжении всей недели, каждый день, на протяжении своего часа. Друзья, давайте мы будем ценить этот труд и помнить, что мы должны с вами ни в коем случае не унизить этот труд, не умолить, но наоборот поднять авторитет, помочь нашим деткам сделать домашнее задание, проводить их в воскресную школу, благословить и вместе с ними проходить этот процесс обучения. Есть программа, которая, опять же, с молитвой разрабатывалась. Эта программа позволяет им изучать Слово Божие главу за главу, за главой, тему за темой и что-то понять о том, что там написано в Священном Писании. Пусть Бог даст нам мудрость сделать это, чтобы мы могли передать нашим детям то, что сами имеем, чтобы наши дети, они стояли на твердом основании и были благословенны Господом. Сегодня у нас будет особенная молитва. Мы как раз будем молиться за учителей воскресной школы. И я хочу призвать каждого из вас, чтобы вы нашли в своем сердце слова, слова благословения. Слова благословения в адрес тех, кто посвящает свою жизнь нашим детям, кроме нас самих. И пускай эти слова, они будут произнесены из глубины вашего сердца. У нас не просто формальная молитва. Сказали помолиться, помолились. Но пускай благословение, которое мы будем говорить, оно падет на их голову и принесет результат. Давайте мы сейчас поднимемся. Сейчас во время пения группы буквально один куплет, они споют. Все, кто трудится с нашими детками, учителя ли, помощники ли, методисты, неважно, все, кто имеет отношение к воскресной школе, пожалуйста, пройдите сюда вперед, не раздумывайте долго, не задерживайтесь, но выходите сюда, и мы хотим вместе со всей церковью помолиться за вас, благословить вас.